Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. Пожалуй, не было в русской литературе другого писателя, способного на столь глубокое исследование человеческой души с позиции христианства. Весь свой талант Федор Михайлович Достоевский употребил на миссионерство, и каждое его произведение, по сути, проповедь. А любил он прежде всего живую человеческую душу во всем и везде. И верил он, что мы все род Божий. Верил в бесконечную силу человеческой души, торжествующей над всяким внешним насилием и над всяким внутренним падением. Так сказал Владимир Соловьев на похоронах Достоевского. Отдавая дань памяти великому русскому писателю, мы предлагаем вашему вниманию книгу, в которой собраны повести и рассказы Достоевского. Она вышла в свет в издательстве «Никея» и продолжает серию «Классика русской духовной прозы». Об этой книге далее в нашей программе. Родился Федор Михайлович Достоевский 11 ноября 1821 года. Первые его литературные опыты относятся к 1838 году. Во время учебы в главном инженерном училище он создает литературный кружок. Уже в 1844 полевой инженер подпоручик Достоевский решает полностью посвятить себя литературе и вскоре подает в отставку. Первой его опубликованной работой становится перевод романа Анре де Бальзака «Евгения Гранде», а в 1845 году выходит первый собственный роман «Бедные люди», имевший большой успех. В 1846-1847 годах Достоевский пишет рассказ «Господин Прохарчин» и повесть «Хозяйка». В них уже прослеживаются темы маленького человека, двойственности человеческой природы, греха и очищения, гордости и смирения. Темы, которые впоследствии станут главными в творчестве Достоевского. Увы, современники не смогли оценить эти произведения. Критики отнеслись к ним без восторга и даже с некоторой насмешкой. В это же время у Достоевского начинается охлаждение отношений с недавними друзьями-литераторами. Из-за бедности писатель вынужден браться за любую литературную работу, даже удручающе скучную и тягостную для него. В 1847 году Достоевский сближается с Михаилом Васильевичем Петрашевским и начинает посещать собрания кружка вольнодумцев. Участвует в организации тайной типографии для печатания революционных воззваний крестьянам и солдатам. На собрании у Петрашевского Достоевский читает письмо Белинского Гоголю, содержащее критику социального строя России. Его арестовывают. Спустя 8 месяцев заключения в Петропавловской крепости его признают виновным в умысле на неспровержение существующих отечественных законов и государственного порядка и приговаривают к смертной казни. 22 декабря 1849 года, когда приговор должны были привести в исполнение, по указанию Николая I, казнь заменяет на 4 года каторги. В ссылку Достоевский берет Евангелие, подаренное ему накануне. С этой книгой он больше не расстается никогда. Дневниковые записи, сделанные в Сибири впоследствии, стали источником для его записок из «Мертвого дома» и многих других книг. Именно здесь, как признавался Достоевский, изменилось его мировоззрение, произошел возврат к народному корню, к узнанию русской души, к признанию духа народного. Свое сомнение в возможности преобразовать Россию с помощью революции писатель выразил позднее в повести «Записки из подполья». На каторге Достоевский близко столкнулся с уголовниками из крестьянской среды. Ему пришлось приложить немало усилий для того, чтобы преодолеть в себе ненависть к окружающим преступникам. Это преображение своей души он описывает в автобиографическом рассказе «Мужик морей». В 1857 году Достоевский женился на Марии Дмитриевне Исаевой. Брак не был счастливым. «О, друг мой, она любила меня беспредельно. Я любил ее тоже без меры. Но мы не жили с ней счастливо. Мы были с ней положительно несчастны вместе. Мы не могли перестать любить друг друга. Даже чем несчастнее были, тем более привязывались друг к другу», писал Достоевский в письме Александру Евстафьевичу Врангелю после смерти жены. Эти отношения писатель отобразил во многих своих произведениях, в образах Катерины Ивановны «Преступление и наказание» и Настасьи Филипповны в «Идиоте». Ясно прослеживается многое от личности Марии Дмитриевны. Жена Достоевского умерла в 1864 году от чахотки. В 1866 году писатель работает одновременно над двумя романами «Преступление и наказание» и «Игрок». Издатель торопит его, и Достоевский решает прибегнуть к услугам стенографистки Анны Григорьевны Сниткиной. Впоследствии Анна Григорьевна становится его женой, верной спутницей, помощницей, добрым ангелом, как Достоевский постоянно называл ее в своих письмах. В этом браке рождается четверо детей, и двое из них умирают в раннем возрасте. Смерть детей Достоевский переживает очень тяжело. После кончины сына он совершает паломничество в Оптину пустынь, где встречается со старцем Амвросием. Отзвуки их беседы явственно слышны в «Братьях Карамазовых», последнем итоговом произведении Достоевского. Здесь переплелись все идеи и проблемы, которые писатель затрагивал в своем творчестве. Духовные искания российской интеллигенции, психологические аспекты преступления и наказания, борьба доброго и злого начал в душе человека. Достоевский хотел написать и вторую часть «Братьев Карамазовых», но этому не суждено было произойти. 9 февраля 1881 года писатель умер. Как отмечает автор предисловия, темы, поднятые в произведениях Достоевского, актуальны и сегодня. Главное из них – земной путь человеческой души, падение и раскаяние. По убеждению писателя, душа человека – это образ Божий, чистый и светлый по своей природе, но в результате грехопадения искаженный. В каждом человеке есть доброе и злое начало, и в течение жизни верх берет то одно, то другое. Единственный путь к спасению – это осознание своей греховности, признание невозможности самостоятельно искоренить в себе зло и обращение к той единственной силе, которая способна победить внутренний мрак – к Богу. Падение, по мнению Достоевского, это зачастую необходимый этап, который позволяет душе обрести крылья, поскольку после падения человек способен осознать и принять свое бессилие, смириться. Смирение здесь не синоним безволия, а это избавление от гордыни, покорность Божьей воле. К чему приводит жизнь без христианского смирения, можно увидеть на примере героя одного из ранних произведений Достоевского «Господин Прохарчин». Чиновник Прохарчин сосредоточен только на том, как бы защитить себя от непредсказуемого и опасного мира. Он полагается только на себя и не способен обратиться к другим людям за помощью и советом. Прохарчин в конце концов умирает, изнурив себя страхами и голодом, после чего обнаруживается его немалый капитал. Деньги, символ защищенности для человека, живущего только материальными благами, не защитили чиновника и не сделали его счастливым. Тема одиночества и беспомощности, невозможности отыскать защиту и поддержку в земном мире появляется и в рассказе «Мальчик у Христа на елке». Праздничный, рождественский, сияющий огнями город, и в нем одинокий, голодный, замерзающий мальчик. Смерть для мальчика – избавление от страданий. Замерзающему ему чудится, что он слышит голос матери и видит елку, такую же, как в окнах праздничных домов. Только здесь, у Христа, он получит все, о чем мечтал – праздник, радость, тепло и угощение. Страдание по Достоевскому необходимо человеческой душе, чтобы через него она пришла к Богу. «Если хотите, – пишет он в записной книжке, – человек должен быть глубоко несчастен, ибо тогда он будет счастлив. Если же он будет постоянно счастлив, то он тотчас же глубоко сделается несчастливым». Страдание преображает ростовщика из повести «Кроткая». Смерть жены приносит ему прозрение. Он видит, каким был раньше, видит свою непомерную гордыню по отношению к жене и остро ощущает одиночество и потребность в любви. Но была ли героиня кроткой, действительно кроткой в христианском понимании? Уже в первых строчках автор упоминает, как вспыхивала она каждый раз, когда затрагивалось ее самолюбие, как бунтовала в меру возможностей, замолкая и убегая. Под внешним смирением прячется все та же гордыня, отсюда и обиды, и презрение к мужу. Два человека, отчаянно одиноких и нуждающихся друг в друге, так и не смогли обрести счастье, не сумев переступить через собственную гордость, заслоняющую путь к прощению. В настоящий сборник вошли как ранние рассказы и повести великого русского классика Федора Михайловича Достоевского, малоизвестные широкой публике, так и поздние, которые можно назвать вершиной религиозно-нравственной мысли писателя. Будучи глубоким исследователем человеческой души, Достоевский пытается ответить на важнейшие вопросы, которые испокон веков волнуют ум людей и помогают найти путь к обретению вечного света любви, к истине Христовой. Духовный опыт Достоевского ценен и актуален во все времена и помогает тем, кто идет к вере, тем, кто только переступает порог церковной ограды. Дорогие друзья, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю вам приятного чтения.